Войдя в свой дом, Лизавета Прокофьевна остановилась в первой же комнате. Дальше она идти не могла и опустилась на кушетку, совсем обессиленная, позабыв даже пригласить князя садиться. Это была довольно большая зала с круглым столом посредине, с камином, со множеством цветов на этажерках у окон и с другой стеклянной дверью в сад в задней стене. Тотчас же вошли Аделаида и Александра, вопросительно и с недоумением, смотря на князя и на мать. Девицы обыкновенно вставали на дачу около 9 часов. Одна Аглая в последние 2-3 дня повадилась вставать несколько раньше и выходила гулять в сад, но все-таки не в 7 часов, а в 8 или даже попозже. Лизавета Прокофьевна, действительно не спавшая ночь от разных своих тревог, поднялась около 8 часов, нарочно с тем, чтобы встретить в саду Аглаю, предполагая, что та уже встала, но ни в саду, ни в спальне ее не нашла. Тут она встревожилась окончательно и разбудила дочерей. А от служанки узнали, что Аглая Ивановна еще в 7 часу вышла в парк. Девицы усмехнулись новой фантазией их фантастической сестрицы и заметили мамаши, что Аглая, пожалуй, еще рассердится, если та пойдет в парк ее отыскивать, и что, наверное, она сидит теперь с книгой на зеленой скамейке, о которой она еще 3 дня назад говорила, и за которую чуть не поссорилась с князем Ща, потому что тот не нашел в местоположении этой скамейки ничего особенного. Застав свидание и слыша странные слова дочери, Лизавета Прокофьевна была ужасно испугана по многим причинам, но, приведя теперь с собой князя, струсила, что начала дело. Почему ж Аглая не могла бы встретиться и разговориться с князем в парке, даже, наконец, если бы это было и наперед условленное у них свидание? «Не подумайте, батюшка-князь, — скрипилась она наконец, — что я вас допрашивать сюда притащила. Я, голубчик, после вчерашнего вечера, может, и встречаться с тобой долго не пожелала бы». Она была немного осеклась. «Но все-таки вам бы очень хотелось узнать, как мы встретились сегодня с Аглаей Ивановной», — весьма спокойно докончил князь. «Ну что ж, и хотелось, — вспыхнула тотчас же Лизавета Прокофьевна, — не струшу и прямых слов, потому что никого не обижаю, никого не желала обидеть».
«Помилуйте, и без обиды натурально хочется узнать. Вы мать? Мы сошлись сегодня с Аглаей Ивановной у зеленой скамейки ровно в 7 часов утра вследствие ее вчерашнего приглашения. Она дала мне знать вчера вечером запиской, что ей надо видеть меня и говорить со мной о важном деле. Мы свиделись и проговорили целый час о делах, собственно, одной Аглаи Ивановны касающихся. Вот и все».
«Конечно, все, батюшка, и без всякого сомнения все», — с достоинством произнесла Лизавета Прокофьевна. «Прекрасно, князь», — сказала Аглая, вдруг входя в комнату. «Благодарю вас от всего сердца, что сочли и меня, неспособную унизиться здесь до лжи. Довольно с вас, маман, или еще намерены допрашивать? Ты знаешь, что мне пред тобой краснеть еще ни в чем до сих пор не приходилось. Хотя ты, может, и рада бы была тому», — назидательно ответила Лизавета Прокофьевна. «Прощайте, князь, простите и меня, что обеспокоила. И надеюсь, вы останетесь уверены в неизменном моем к вам уважении».
Князь тотчас же откланялся на обе стороны и молча вышел. Александра и Аделаида усмехнулись и пошептались о чем-то промеж собой. Лизавета Прокофьевна строго на них поглядела. «Мы только тому, маман, — засмеялась Аделаида, — что князь так чудесно раскланялся, иной раз совсем мешок, а тут вдруг как Евгений Палыч. Деликатности и достоинству само сердце учит, а не танцмейстер», — сентенциозно заключила Лизавета Прокофьевна и прошла к себе наверх, даже и не поглядев на Аглаю. Когда князь воротился к себе уже около 9 часов, то застал на террасе Веру Лукьянну и служанку. Они вместе прибирали и подметали после вчерашнего беспорядка. «Слава богу, успели покончить до приходу», — радостно сказала Вера.
«Здравствуйте, у меня немного голова кружится, я плохо спал, я бы заснул».
«Здесь на террасе, как вчера, хорошо, я скажу всем, чтобы вас не будили. Папаша ушел куда-то». Служанка вышла, Вера отправилась было за ней, но воротилась и озабоченно подошла к князю. «Князь, пожалейте этого несчастного, не прогоняйте его сегодня».
«Ни за что не прогоню, как он сам хочет. Он ничего теперь не сделает, и не будьте с ним строги».
«О нет, зачем же? И не смейтесь над ним. Вот это самое главное».
«О, отнюдь нет!»
«Глупа я, что такому человеку, как вы, говорю об этом», — закраснелась Вера.
«А хоть вы и устали», — засмеялась она, полуобернувшись, чтобы уйти. «А у вас такие славные глаза в эту минуту, счастливые».
«Неужто счастливые?» — с живостью спросил князь и радостно рассмеялся. Но Вера, простодушная и нецеремонная, как мальчик, вдруг что-то сконфузилась, покраснела еще больше и, продолжая смеяться, торопливо вышла из комнаты.
«Какая славная», — подумал князь и тотчас забыл о ней.
Он зашел в угол террасы, где была кушетка и пред нею столик, сел, закрыл руками лицо и просидел минут 10, вдруг торопливо и тревожно опустил в боковой карман руку и вынул 3 письма. Но опять отворилась дверь и вошел Коля. Князь точно обрадовался, что пришлось положить назад в карман письма и удалить минуту.
«Ну, происшествие», — сказал Коля, усаживаясь на кушетке и прямо подходя к предмету, как и все ему подобные. «Как вы теперь смотрите на Ипполита? Без уважения?»
«Почему же? Но, Коля, я устал. При том же об этом слишком грустно опять начинать. Что он, однако?»
«Спит и еще 2 часа проспит. Понимаю, вы дома не спали, ходили в парке. Конечно, волнение, еще бы».
«Почему вы знаете, что я ходил в парке и дома не спал?»
«Вера сейчас говорила. Уговаривала не входить, я не утерпел. На минутку. Я эти 2 часа продежурил у постели. Теперь Костю Лебедева посадил на очередь». «Бурдонский отправился. Так ложите же, князь, спокойного дня. Только, знаете, я поражен».
«Конечно, все это...»
«Нет, князь, нет. Я поражен исповедью.
Главное, тем местом, где он говорит о провидении и о будущей жизни. Там есть одна гигантская мысль».
Князь ласково посмотрел на Колю, который, конечно, затем и зашел, чтобы поскорее поговорить про гигантскую мысль.
«Но главное... главное не в одной мысли, а во всей обстановке. Напиши это, Вольтер, Руссо, Прудон. Я прочту, замечу, но не поражусь до такой степени. Но человек, который знает, наверное, что ему остается 10 минут, и говорит так, ведь это гордо. Ведь это высшая независимость собственного достоинства. Ведь это значит бравировать прямо. Нет, это гигантская сила духа. И после этого утверждать, что он нарочно не положил капсюля, это низко, неестественно. А знаете, ведь он обманул вчера, схитрил. Я вовсе никогда с ним сак не укладывал и никогда пистолета не видал. Он сам все укладывал, так что он меня вдруг с толку сбил. Вера говорит, что вы оставляете его здесь. Клянусь, что не будет опасности, тем более, что мы все при нем безотлучно.
А кто из вас там был ночью?
Я, Костя Лебедев-Бурдовский. Келлер побыл немного, а потом перешел спать к Лебедеву, потому что у нас не на чем было лечь. Фердыщенко тоже спал у Лебедева, в 7 часов ушел. Генерал всегда у Лебедева, теперь тоже ушел. Лебедев, может быть, к вам придет сейчас. Он, не знаю зачем, вас искал, 2 раза спрашивал. Пускать его или не пускать, коли вы спать ляжете? Я тоже спать иду. Ах, да, сказал бы я вам одну вещь, удивил меня давеча генерал. Бурдовский разбудил меня в 7 часу на дежурство, почти даже в 6. Я на минутку вышел, встречаю друг генерала. И до того еще хмельного, что меня не узнал. Стоит предо мной, как столб. Так и накинулся на меня, как очнулся. Что, дескать, больной? Я шел узнать про больного. Я отрапортовал, ну то все. Это все хорошо, говорит, но я, главное, шел затем и встал, чтобы тебя предупредить. Я имею основание предполагать, что при господине Фердыщенке нельзя всего говорить, и надо удерживаться. Понимаете, князь?
Неужто, впрочем, для нас все равно?
Да, без сомнения, все равно мы не масоны. Так что я даже подивился, что генерал нарочно шел меня из-за этого ночью будить.
Фердыщенко ушел, вы говорите?
В 7 часов зашел ко мне мимоходом, я дежурю. Сказал, что идет доночевывать к Вилкину. Пьяница такой есть один, Вилкин. Ну, иду. А вот и Лукьян Тимофеевич. Князь хочет спать, Лукьян Тимофеевич, оглобли назад. Единственное, на минуту, многоуважаемый князь, по некоторому значительному в моих глазах делу.
Натянутый и с каким-то проникнутым тоном в полголоса проговорил вошедший Лебедев и с важностью поклонился. Он только что воротился и даже к себе не успел зайти, так что и шляпу еще держал в руках. Лицо его было озабочено и с особенным необыкновенным оттенком собственного достоинства. Князь пригласил его садиться.
«Вы меня 2 раза спрашивали? Вы, может быть, все беспокоитесь насчет вчерашнего?
Насчет этого вчерашнего мальчика, предполагаете вы, князь?
О, нет! Вчера мои мысли были в беспорядке, но сегодня я уже не предполагаю контррекорировать хотя бы в чем-нибудь ваши предположения».
«Контрека... как вы сказали?»
Я сказал «контрикорировать» слово французское, как и множество других слов, вошедших в состав русского языка, но особенно не стою за него.
Что это вы сегодня, Лебедев, такой важный и чинный? И говорите, как по складам, усмехнулся князь.
Николай Ардельонович, чуть неумиленным голосом обратился Лебедев к Коле, имея сообщить князю о деле, касающемся, собственно...
«Ну да, разумеется, разумеется, не мое дело. До свидания, князь!» — тотчас же удалился Коля.
«Люблю ребенка за понятливость», — произнес Лебедев, смотря ему вслед. «Мальчик прыткий, хотя и назойливый. Чрезвычайное несчастье испытал я, многоуважаемый князь, вчера вечером или сегодня на рассвете, еще колеблюсь означить точное время».
«Что такое?»
«Пропажа 400 рублей из бокового кармана, многоуважаемый князь, окрестили», — прибавил Лебедев с кислой усмешкой.
«Вы потеряли 400 рублей? Это жаль.
И особенно бедному, благородно живущему своим трудом человеку».
«Конечно, конечно, как так?»
«Вследствие винас. Я к вам как к провидению, многоуважаемый князь. Сумму 400 рублей серебром получил я вчера в 5:00 пополудни от одного должника и с поездом воротился сюда. Бумажник имел в кармане. Переменив вид мундир на сюртук, переложил деньги в сюртук, имея в виду держать при себе, рассчитывая вечером же выдать их по одной просьбе, ожидая поверенного».
«Кстати, Лукьян Тимофеевич, правда, что вы в газетах публиковались, что даете деньги под золотые и серебряные вещи?»
«Через поверенного, собственного имени моего не означено ниже адреса. Имея ничтожный капитал и в видах приращения фамилии, согласитесь сами, что честный процент...»
«Ну да, ну да, я только чтоб осведомиться, извините, что прервал».
«Поверенный не явился. Тем временем привезли несчастного. Я уже был в форсированном расположении пообедав. Зашли эти гости, выпили чаю, и я повеселел к моей пагубе. Когда же уже поздно вошел этот келлер и возвестил о вашем торжественном дне и о распоряжении насчет шампанского, то я, дорогой и многоуважаемый князь, имея сердце, что вы уже, вероятно, заметили, ибо я заслуживаю, имея сердце, не скажу чувствительное, но благодарное, чем и горжусь, я для пущей торжественности изготовляемой встречи и в ожидании лично поздравить вас вздумал пойти переменить старую рухлядь мою на снятый мною по возвращении моем вицмундир, что и исполнил, как, вероятно, князь, вы и заметили, видя меня в вицмундире весь вечер. Переменяя одежду, забыл в сюртуке бумажник. Подлинно, когда Бог вас хочет наказать, то прежде всего восхитит разум. И только сегодня... Уже в 7:30, пробудясь, вскочил, как полоумный, схватился первым делом за сюртук. Один пустой карман. Бумажника и след простыл.
Это неприятно.
Именно неприятно. И вы с истинным тактом нашли сейчас надлежащее выражение. Не без коварства прибавил Лебедев.
Как же, однако, затревожился князь, задумываясь, ведь это серьезно.
Именно серьезно? Еще другое отысканное вами слово, князь, для обозначения...
Ах, полноте, Лукьян Тимофеевич, что тут отыскивать? Важность не в словах. Полагаете вы, что вы могли в пьяном виде выронить из кармана?
Мог. Все возможно в пьяном виде, как вы с искренностью выразились, многоуважаемый князь. Но прошу рассудить. Если я вытрусил бумажник из кармана, переменяя сюртук... то вытрушенный предмет должен был лежать тут же на полу. Где же этот предмет?
Не заложили ли вы куда-нибудь в ящик, в стол?
Все переискал, везде перерыл, тем более, что никуда не прятал и никакого ящика не открывал, о чем ясно помню.
В шкафчике смотрели?
Первым делом и даже несколько раз уже сегодня. Да и как бы мог я заложить в шкафчик, истинно уважаемый князь?
Признаюсь, Лебедев, это меня тревожит. Стало быть, кто-нибудь нашел на полу?
Или из кармана похитил? Две альтернативы-с?
Меня это очень тревожит, потому что кто именно? Вот вопрос.
Безо всякого сомнения, в этом главный вопрос. Вы удивительно точно находите слова и мысли и определяете положение, сиятельнейший князь.
«Ах, Лукьян Тимофеевич, оставьте насмешки, тут...»
«Насмешки!» — вскричал Лебедев, всплеснув руками.
«Ну-ну-ну, хорошо, я ведь не сержусь, тут совсем другое. Я за людей боюсь. кого вы подозреваете?»
«Вопрос труднейший и сложнейший. Служанку подозревать не могу, она в своей кухне сидела. Детей родных тоже.
Еще бы.
Стал быть, кто-нибудь из гостей-с?»
«Но возможно ли это?»
«Совершенно и в высшей степени невозможно, но непременно так должно быть. Согласен, однако же, допустить и даже убежден, что если бы была покража, то свершилось не вечером, когда все были в сборе, а уже ночью или даже под утро кем-нибудь из заночевавших.
А, боже мой!
Бурдовского и Николая Орленовича я, естественно, исключаю, они и не входили ко мне-с».
«Еще бы, да если бы даже и входили, кто у вас ночевал?»
«Считай, со мной ночевал нас четверо в двух смежных комнатах. Я, генерал Келлер и господин Фертищенко. Один, стал быть, из нас четверых-с».
«Из трех, то есть? Но кто же?»
«Я причел и себя для справедливости и для порядку, но согласитесь, князь, что обокрасть себя сам не мог, хотя подобные случаи и бывали на свете».
«Ах, Лебедев, как это скучно!» — нетерпеливо вскричал князь. «К делу, чего вы тянете?»
«Остаются, стал быть, трое-с. И, во-первых, господин Келлер. Человек непостоянный, человек пьяный и в некоторых случаях либерал, то есть насчет кармана-с. В остальном же, с наклонностями, так сказать, более древнерыцарскими, чем либеральными. Он заночевал сначала здесь, в комнате больного, и уже ночью лишь перебрался к нам под предлогом, что на голом полу жестко спать».
«Вы подозреваете его?»
«Подозревался. Когда я в 8:00 утра вскочил, как полоумный, и хватил себя по лбу рукой, то тотчас же разбудил генерала, спавшего сном невинности. Приняв в соображении странное исчезновение Фердыщенко, что уже одно возбудило в нас подозрение, оба мы тотчас же решились обыскать Келлера, лежавшего как почти подобно гвоздюс. Обыскали совершенно, в карманах ни одного сантима и даже ни одного кармана ни дырявого не нашлось. Носовой платок синий, клетчатый, бумажный, в состоянии неприличном-с. Далее любовная записка одна от какой-то горничной с требованием денег и угрозами. И клочки известного вам фельетона-с. Генерал решил, что невинен. Для полнейших сведений мы его самого разбудили, на силу дотолкались. Едва понял, в чем дело, разинул рот, вид пьяный, выражение лица нелепое и невинное, даже глупое, не он-с.
«Ну, как я рад!» — радостно вздохнул князь. «Я-таки за него боялся».
«Боялись? Стал быть, уже имели основание к тому?» — прищурился Лебедев.
«О, нет, я так осекся, князь. Я ужасно глупо сказал, что боялся. Сделайте одолжение, Лебедев, не передавайте никому.
Князь, князь, слова ваши в моем сердце... «В глубине моего сердца, там могила-с!» — восторженно проговорил Лебедев, прижимая шляпу к сердцу.
«Хорошо, хорошо. Стал быть, Фердыщенко? То есть, я хочу сказать, вы подозреваете Фердыщенко?
Кого же более?»
— тихо произнес Лебедев, пристально смотря на князя. «Ну да, разумеется, кого же более? То есть, опять-таки, какие же улики?»
«Улики есть-с. Во-первых, исчезновение в 7:00 или даже в 7:00 утра».
«Знаю, мне Коля говорил, что он заходил к нему и сказал, что идет доночевывать к... забыл к кому, к своему приятелю.
Вилкинус! Так, стало быть, Николай Орленович говорил уже вам?»
«Он ничего не говорил о покраже.
Он и не знает, ибо я пока держу дело в секрете. И так идет к Вилкину. Казалось бы, что мудреного, что пьяный человек идет к такому же, как он сам, пьяному человеку, хотя бы даже и чем свет, и безо всякого повода-с. Ну вот здесь-то и след открывается. Уходя, он оставляет адрес. Теперь следите, князь, вопрос. Зачем он оставил адрес? Зачем он заходит нарочно к Николаю Орленовичу, делая крюкс, и передает ему, что иду, дескать, доночевывать к Вилкину? И кто станет интересоваться тем, что он уходит, и даже именно к Вилкину? К чему возвещать? Нет, тут тонкость, воровская тонкость. Это значит, вот, дескать, нарочно не утаиваю следов моих. Какой же я вор после этого? Разве бы вор возвестил, куда он уходит? Излишняя заботливость отвести подозрение и, так сказать, стереть свои следы на песке. Поняли вы меня, многоуважаемый князь?